Я буду читать из послания к евреям, 10 глава. Послание к евреям, 10 глава. Я буду читать с 19 стиха до 23. С 19 стиха до 23, евреям, 10 глава. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Братья и сестры, если можно было бы так вот задать вопрос, о чем этот отрывок? То есть есть такое понятие, как обобщение. Вот, например, мы прочли какой-то большой отрывок или не очень большой, и у нас спрашивают, о чем этот отрывок? Одним предложением сказать, о чем здесь идет речь. Друзья, вот я этот вопрос задаю, и сейчас еще раз прочту этот отрывок, а вы попытайтесь ответить, о чем этот отрывок, о чем здесь идет речь. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Друзья, обычно вот этот текст, ну, мы применяем к хлебопреломлению. И думаю, что это не первый раз на хлебопреломлении этот отрывок читается. И еще некоторые тексты, ну, например, «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Друзья, хотя по тексту невозможно доказать, что речь идет о хлебопреломлении. Но я эту мысль отвергнуть сейчас не хочу, друзья. Я, вот если мне так, ну, попытаться ответить, о чем идет речь. Друзья, здесь идет речь об отношениях человека с Богом. Если более понятно сказать, об общении человека с Богом, которое было нарушено в Эдемском саду. Вот и в прошлое воскресенье я прочитывал текст, да, что когда Бог по обыкновению пришел в Эдемский сад, и Адам услышал его голос и скрылся, убоялся и так дальше. Друзья, общаться с Богом для человека было привычно, совершенно нормально. Он слышал голос Бога, и он этот голос узнавал. И даже когда согрешил, он услышал этот голос и узнал этот голос. Братья и сестры, и тем не менее, полнота общения, которое было у Адама и Евы с Богом, оно было нарушено посредством грехопадения человека. Ну и мы знаем, что Бог изгнал Адама из сада Эдемского. Затем вот, ну, можно сказать, друзья, одним предложением, какой был результат. «И пошел Каин от лица Господня». Вот был какой результат. «И поселился в земле Нот на восток от Эдема». Но я не имею в виду, друзья, что здесь речь именно о Каине идет. Друзья, здесь идет речь о человечестве. Что человек с Богом был очень близко и имел с ним самое настоящее живое общение, как мы сейчас с вами, имел обоюдное общение, и эти правильные отношения с Богом были нарушены. И после этого общения человека с Богом, как оно было в Эдемском саду, никогда больше не было. У отдельных людей эти общения были, ну, например, Моисей. Он имел общение с Богом на горе Синай. Бог говорил, и Моисей его слышал. Скажите, а кто-то мог еще зайти на гору или нет? Никто не мог. Вокруг горы провели черту и сказали, что за эту черту даже зверь не может зайти, тем более человек. А если бы кто-то зашел? Было предупреждение, кто переступит эту черту, умрет. И я представляю, в каком страхе находились люди. Они видели грады милость, они слышали какой-то гром, вот, и они понимали, что переступить через эту черту нельзя. Прошло много времени, друзья, построили храм. Соломон построил храм, и в храме была завеса. Ну, вот так вот, как бы это пояснить, вот, например, вот здесь, где харисты сидят, и мы сидим, и вот здесь завеса. Вот здесь, по эту сторону, можно было иметь общение с Богом, а здесь нельзя. И только один человек имел на это право зайти сюда для общения с Богом. А если бы попытался кто-нибудь еще зайти, он бы умер. Он бы умер. То есть Бог избирал отдельных людей, и Он готов был поддерживать с этими людьми общение. Если кто-то имел дерзновение или дерзость переступить через ту черту, которую Бог поставил, он бы умер. Ну вот вы помните, друзья, был такой предмет в Израиле, это ковчег Завета, в котором находился сосуд с манной, потом каменные скрижали и жезл Аарона, расцветший. И вот однажды людям было интересно, а что ж там такое находится? Потому что люди не все знали, что там находится. А что там такое? И подняли крышку, чтобы туда посмотреть. И что с ними случилось? Очень много людей умерли. Те, которые заглядывали вот в этот ковчег, они умирали. Вот такое было положение. Братья и сестры, и теперь Бог составляет определенный план для того, чтобы человек имел право на это общение. И в чем этот план заключался? Друзья, вот в этом отрывке рассматриваются две стороны. Это сторона Бога. Кстати, Бог для возобновления общения с человеком, Бог проявил инициативу. Я однажды об этом говорил, это просто было, наверное, уже полгода назад, около чуть меньше. Друзья, инициативу проявил Бог. В чем заключалась его инициатива? Здесь написано, друзья, инициатива Бога и сторона человеческая. Имея дерзновение входить во святилище. Что такое святилище? Это вот эта сторона, братья и сестры. Вот здесь завеса, здесь можно общаться с Богом. Но никто не имеет права, кроме одного человека. И здесь написано, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Я поясняю, друзья, ну, чуть-чуть элементы богословия, друзья. Когда Иисус Христос умер на кресте, то наступила тьма. Написано, и завеса в храме разодралась надвое. То есть вот эта ткань, которая отделяла святое святых от остальной части храма, она разодралась надвое. То есть теперь все, не надо уже прилагать усилия. Ну, например, кто-то решил там посмотреть или что-то. Завесы нету. Любой человек, который здесь находится, может сюда зайти без того, чтобы умереть. Поэтому, братья и сестры, сегодня хлебопреломление, и мы размышляем о страданиях Иисуса Христа. Вот какой смысл и какая цель страдания Иисуса Христа? Ну, мы можем многое отмечать. Грехи нам простить, там, искупить нас и так дальше, и так дальше. Друзья, главнейшее, что совершилось через смерть Иисуса Христа, это то, что каждый человек получил право общаться с Богом без посредника, без священника. То есть завесы больше нету. Теперь сюда может зайти любой человек, который хочет. И без того, чтобы умереть. И Бог не накажет за это. И для этого, посмотрите, имея дерзновение входить во святилище. То есть раньше мы дерзновения не имели. Зайти туда, а вдруг что-то случится. Я когда был в Израиле, рассказывал, а там я пристал к одной группе, и вот экскурсовод рассказывает, что если священник, когда входил во святилище, и то он это делал со страхом, потому что состояние у него должно быть соответствующее. И даже, ну, рассказывает, правда, неправда, не знаю, друзья, я где-то читал, а теперь сам услышал, что ему за ногу веревку привязывали, что если что-то там будет не так, он умрет, чтобы можно было вытащить его оттуда за веревку, потому что никто не мог туда зайти. Если бы священник на этой стороне умер, как Надав и Авиуд, помните, да? Никто не может вытащить его отсюда, потому что тот, кто переступит эту черту, умрет. И для этого Бог послал Иисуса Христа в мир, который умер на кресте Голгофском. И этой перегородки больше не существует. потому что все мы получили право быть священниками. Раньше священник мог зайти, а простолюдин не мог. Но теперь мы все получили право быть священниками. И заходить на эту сторону нету больше завесы. Любой может сюда зайти. То есть, братья и сестры, для того, чтобы установить правильное отношение с человеком, Бог посылает Иисуса Христа на эту землю, который должен был умереть на кресте. Написано, чтобы плотью своей разрушенной на кресте уничтожить ту завесу, которая разделяла человека и Бога. Вот что сделал Бог со своей стороны. Братья и сестры, но я не о стороне Бога. Сторона Бога сегодня мы вспоминаем, когда будем вкушать хлеб и пить вино. Мы вспоминаем то, что сделал для нас Бог. Но я хочу посмотреть вместе с вами, а какая же сторона человека для того, чтобы это общение состоялось? Братья и сестры, ну, например, два человека. Вот, ну, один любит другого и хочет с ним общаться, а другой не любит и не хочет общаться. Получится общение или нет? Не получится общение. Братья и сестры, Бог, желая общаться с человеком, делает для этого все возможное со своей стороны. А человек не хочет. Скажите, все ли люди сегодня имеют общение с Богом? Нет, не все имеют общение. То есть, как не все верующие, многие вообще не хотят сюда зайти, в этот дом молитвы. Но даже не все, кто сюда зашли, это общение могут иметь. Или все будут иметь? Конечно, не все. Потому что для того, чтобы иметь общение с Богом, что-то необходимо с нашей стороны. А что необходимо с нашей стороны? Друзья, здесь идет очень просто перечень. А что же должен сделать человек для того, чтобы отношения с Богом у него были правильные? Посмотрите, как здесь написано. «Да приступаем». Друзья, не к хлебопреломлению, а да приступаем к общению во святилище. Да приступаем. И какое мое состояние? С искренним сердцем. То есть полноценное общение возможно при наличии искренности. Ну что такое искренность, друзья? Искренность это, ну по-другому можно сказать, что это бесхитростность. Да приступаем с искренним сердцем. Ну, я приведу пример искренности или неискренности. Ну, вот Закей, который залез на дерево, и Христос говорит, мне надо быть у тебя в доме. И спустился с радостью и принял Христа. Это искренность. Это искренность. Друзья, неискренность. Ну, вот, например, у Иисуса Христа спрашивают, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Ну, а почему неискренность? Людям интересно, давать или не давать. Где здесь просматривается неискренность? Написано, они это говорили с целью уловить его. Они знали, позволительно давать, они это хорошо знали. Но они задают вопрос с целью уловить Иисуса Христа. Ну, вот как он сейчас ответит? Не очень давно я читал вот историю, когда привели к Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят, что нам с ней сделать? И опять у них была хитрая цель. Они хотели Иисуса Христа в его ответе уловить. Скажет так, есть причина его связать. Иначе скажет, и тоже есть причина. Учитель, какая первая заповедь? Вы помните, да? Книжник у него спрашивает, какая первая заповедь? Да он сам хорошо знает, какая первая заповедь. На то он и книжник. Но это опять были хитрые цели. Братья и сестры, настоящее общение с Богом возможно при наличии искренности. Апостол Павел пишет, не прибегая к хитрости. Не прибегая к хитрости. И это в отношении друг с другом. Мы не должны прибегать к хитрости. Но в отношении с Богом тем более. Хорошая бытовая иллюстрация, друзья, искренности – это маленький ребенок. Христос однажды поставил маленького ребенка и сказал – вот если вы не умолитесь, как это дитя, то вы не войдете в Царство Небесное. Но обычно поясняют, ребенок, он веру имеет большую. Отец пообещал ему привезти там печенье или мороженое. И ребенок верит, что отец принесет. Друзья, одно из самых ценных качеств ребенка – это искренность. маленького ребенка, не взросленького. По мере взросления человек искренность теряет по причине своей греховной природы. Маленький ребенок, он искренний. Их любят за их искренность. Вот. Они нам, друзья, часто подают пример, какими мы должны быть. И Христос говорит, вот будете как дети, войдете, а если не будете, не войдете. И поэтому для того, чтобы иметь настоящее общение с Богом, друзья, необходимо иметь искренность, как ребенок. Как ребенок. Ну, например, я беру лозину, вот, или, скажем, там ремешок, и начинаю наказывать ребенка, а он просится на руки. Почему? Кажется, убегать должен, да? А он на руки просится. Он знает, что если его на руки возьмешь, а как наказывать будешь? Да и сердце отца не выдержит или матери вот в такой ситуации. Братья и сестры, то есть в данном случае написано, да приступаем с искренним сердцем. Вторая сторона, каким должно быть наше состояние, написано с полной верой. Ну, что такое полная вера? Вот. Ну, мы знаем, что состояние веры человека бывает разное. Вот бывает вера лицемерная, нелицемерная, ну и так дальше. Друзья, я понимаю, полнота веры, она, ее можно выразить словом доверие. То есть максимальный уровень веры – это доверие. Это доверие. Ну, у Освальда Смита есть пример один. Думаю, что, возможно, он и не до конца правдоподобный, но как и сама история, она хорошо иллюстрирует. Канатоходец ходит по канату. И взад, и вперед, ну, якобы через Ниагарский водопад, хотя я там был, там очень большое расстояние, малая вероятность, что можно канат натянуть. Но суть не в этом, друзья, суть в том, что ситуация очень опасная. Канат, и человек ходит по канату, и еще и тачку катит. Ну, возможно это или нет, возможно, друзья. Я видел, по канату на велосипедах люди ездят. На велосипеде едет и уверенно, и не падает. И раз, и другой, и пятый, и десятый. И мы верим, что он не упадет. Так же, братья и сестры? И вдруг он предлагает прокатить нас. Ну вот у Освальда Смита там именно о доверии. Он у людей спрашивает, вы верите, что я еще пару раз пройду? Верим, что ты пройдешь. Ну садись в тачку, я тебя сейчас провезу. Сядет кто-нибудь или нет? Братья и сестры, вот примерно так можно иллюстрировать отношения Бога и человека. Посмотрите, мы верим, что Бог... все может. Верим, что Бог все может. Ну, например, вот нам часто приходится совершать молитву над больными. Я, как правило, спрашиваю, ты веришь в исцеление? Я вам скажу, как люди всегда отвечают. Они говорят, я верю, что Бог может исцелить. Но исцелит ли Он меня, а здесь уже вера слабее наша. Ну, мы можем и объяснить подобную ситуацию. Друзья, мы верим, что с Богом мы пройдем через море и не потонем. Верим или нет? Мы верим. Но посмотрите, Петр говорит, повели мне пойти к тебе по воде. Христос говорит, иди. И Петр пошел. Друзья, вот эта начальная стадия, вот это то, что здесь написано, с полной верой. Вот к такой вере мы должны стремиться. Посмотрите, море расступилось, и Моисей говорит, будем идти по дну моря. Как вы думаете, страшно было или нет? Вы бы пошли или нет? Ну вот стоят две стены воды. Здесь вертикаль и здесь вертикаль. Ну, вертикаль или не совсем. И много метров вверх. И дается команда, будем идти. Вы бы пошли или нет? Я скажу, братья и сестры, пошли бы и вы, и я бы пошел. В той ситуации. Так же, да? В той ситуации мы бы пошли. И я бы, и вы. Потому что здесь войска фараона. Ну, а что нам терять? Ну, шанс есть. Вода расступилась, мы видим чудо. Я бы пошел, и вы бы пошли. Братья и сестры, и вторая ситуация. Река Иордан не расступилась. И дается команда идти. Фараона нету, все спокойно, никто нас убивать не будет. Будем идти, а вода не расступилась. Будем идти или нет? Не будем идти, братья и сестры. Не будем идти. И я бы не пошел, и вы бы не пошли. Достойно уважения поведение священников, которые пошли первыми. Они взяли ковчег и пошли. И вода расступилась только тогда, когда они зашли в воду. И вода расступилась. Вот она, вера. Братья, это не вера, это даже доверие. Это не менее страшно, чем в печь в дни Навуходоносора. И они пошли, и вода расступилась. И что очень ценно написано, и пока народ переходил, священники стояли твердой ногой. А где они стояли? На дне Иордана. Стояли твердой ногой. Ну, кто-то переходил быстрее, братья. Я бы быстрее переходил, да? Вот. А священникам надо было стать, пока миллион человек перейдет через Иордан. Вот она, полная вера. Написано, да приступаем с полной верой. Поэтому, осознавая вот свои слабости, друзья, хочется молиться, как ученики, Господи, умножь в нас веру. Мы к этому стремиться должны, чтобы наша вера, она переходила вот эту стадию доверия Богу. В любых вопросах. Хотя вопрос доверия, друзья, это обычно, когда трудности бывают. Вот тогда проверяется, когда спокойно, все, нас никто не тревожит. Вот, ну и особого доверия не требуется. Когда я здоров, дети здоровы, все, ну как в той притче. Дети мои со мной на постели, пожалуйста, не тревожьте меня. У меня все спокойно. Братья и сестры, и поэтому вот здесь состояние приходящего к Богу человека, это искренность, это доверие. И дальше это чистая совесть. Краплением очистивши сердца от прочной совести. Но я не стал бы здесь разграничивать чистое сердце или чистая совесть. Обычно чистота совести, братья и сестры, она свидетельствует о чистоте сердца. На сердце у меня спокойно. Совесть не тревожит. Но написано, если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Братья и сестры, если есть какой-то грех, общение с Богом не получится. Это получится, как у того Адама, который спрятался. Да, он голос услышал, но общения уже нету. Адам спрятался. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы отношения с Богом были правильные, сердце должно быть чистое. И совесть должна быть спокойная. Вот здесь о дерзновении написано. Написано, что дерзновение наше очень сильно зависит от чистоты нашего сердца. Об этом пишет Иоанн в 3 главе 1 послания. Поэтому, братья и сестры, вот когда мы и в собрание приходим, или к служению приступаем, или к чему-либо, очень важно проверять состояние нашего сердца, чтобы какого-то греха не было. Написано так, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Да, я хотел бы быть с Богом, но между мной и Богом прослойка. Это прослойка грех. Это прослойка грех. И для того, чтобы отношение настоящее было, эту прослойку необходимо убрать. Каким образом убирается эта прослойка? Написано, краплением очистивши сердца от порочной совести. Написано, кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от порочных дел. Обратите внимание, братья и сестры, не просто сердце, очистит совесть нашу от порочных дел. Написано, если ты удалишь беззаконие от руки твоей и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, тогда ты будешь спокоен. Придите ко мне, и я успокою вас. Поэтому пускай Господь нас благословит, друзья, чтобы мы всегда заботились о состоянии сердца. Написано, чистое сердце Бога узрят. Ну, а последняя мысль, друзья, написано, омывши тело водою чистою. Мне этот текст не до конца понятный. Не до конца понятный. Вот читаю Ветхий Завет, когда священник приходил в храм для того, чтобы жертву приносить, он должен был, там был умывальник и медное море, помните, да? Он должен был омыть свое тело. И дальше написано, чтобы ему не умереть. Так было раньше. чтобы ему не умереть. Друзья, применяя это к сегодняшнему дню, я понимаю, когда мы идем в церковь, состояние нашего внутреннего человека должно быть в порядке, и состояние внешнего человека должно быть в порядке. Так понимаю. Нам иногда говорят, да это роли не играет. Какая там у тебя прическа, какая там у тебя одежда или еще что-нибудь. Неряшливость, небрежность, роли не... Бог всех принимает и в комбинезоне, и, ну, и все прочее. Братья и сестры, а здесь вот мы читаем, интересно, в послании к евреям в Новом Завете написано «И омывший тело водою чистую». Помните, когда Иаков дома своему сказал, Бог сказал, пойди в Вифиль и устрой там жертвенники. Иаков сказал, омойтесь и очиститесь. И еще что надо было сделать? И перемените одежды ваши. Мы пойдем в Вифиль, и там устрою я жертвенник Богу. То есть состояние внешнего человека и внутреннего, оно должно гармонировать для того, чтобы приступить в общение с Богом. Конечно, бывают ситуации исключительные. Кто-то на работе станет на колени помолиться. Не об этом сейчас я веду речь, друзья. Я веду речь о том, что мы пришли в церковь. И тем более сегодня совершается хлебопреломление. Братья и сестры, я не готов был бы сказать, что этот отрывок нельзя применить к хлебопреломлению. Потому что участие в хлебопреломлении – это есть приобщение к Церкви Христовой. А Церковь Христова – это есть тело Иисуса Христа. Это тело Христа. Поэтому участие в хлебопреломлении – это есть то, о чем я сейчас говорю. Это просто видимая сторона. Я больше говорил о внутренней, а это видимая сторона. То есть преломление – это мы входим в присутствие Бога, мы входим в общение с Богом, приобщаемся к Церкви Иисуса Христа. И поэтому, если приобщаемся недостойно с грехом каким-нибудь, Бог за это может наказывать. Друзья, ну а заключительная мысль у меня здесь такая. Написано, верен обещавший. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Христос сказал, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. То есть Он пообещал взять к себе. В отношении хлебопреломления написано, сие творите, доколе я приду. Братья и сестры, приход Иисуса Христа за Церковью – это есть обетование Божье, которое мы ожидаем. Но для того, чтобы Господь нас взял к себе, необходимо, чтобы исполнялось все то, о чем я сейчас говорил. И искренность, и чистота сердца, и вера необходима. Вот у нас в пятницу был задан вопрос, что необходимо, чтобы приготовить нужное для переселения. Вера нужна, и чистота сердца нужна. И вот мы перечисляли все, что нужно для того, чтобы быть готовым к переселению. Поэтому пускай нас Господь благословит, братья и сестры. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь нам веру посылал, чтобы вера наша крепла, чтобы чистота сердца, если у кого-то совесть осуждает за что-то, покаяться, Господи, прости меня и очисти, покаяться надо, чтобы наше участие было достойным. Пускай имя Его прославится. Аминь.